Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Последние месяцы и недели после прихода в Белый дом 45-го президента США Дональда Трампа большинство важных международных событий, происходящих в мире, даже в регионах, самых отдаленных от Соединенных Штатов, все-таки так или иначе связаны с результатами его деятельности и его планами. В прошлую пятницу Трамп запретил въезд в США гражданам 7 государств с подавляющим мусульманским большинством – Ирана, Ирака, Сирии, Ливии, Сомали, Судана и Йемена – и на 120 дней приостановил прием вообще всех беженцев. После этого во всем мире, а не только в самих США, прошла волна протестных манифестаций. Была сделана масса громких, преимущественно общеантиамериканских заявлений. Все 7 названных стран являются членами Организации исламского сотрудничества, лидеры которой подвергли указ Трампа резкой критике. Например, парламент Ирака в понедельник потребовал от правительства нанести ответный удар и запретить въезд в страну гражданам США. МИД Ирана назвал решение президента США, цитата, «отличным подарком террористам и радикальным джихадистам, которым теперь будет проще вербовать в свои ряды всех, кто чувствует себя отвергнутыми и оскорбленными Америкой». В Великобритании более 1 000 000 человек подписали петицию в интернете за отмену запланированного в этом году государственного визита Дональда Трампа в Лондон. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала указ Трампа ошибочным. С момента своей инаугурации 20 января Дональд Трамп уже успел отдать приказ и о первой конкретной военной контртеррористической операции. Она прошла в центральной части Йемена, где сводная группа американского спецназа произвела рейд на позиции местного отделения Аль-Каиды. Операция закончилась ожесточенной перестрелкой, в которой был убит один американский военнослужащий и еще 3 ранены. Также были уничтожены 14 членов Аль-Каиды. По словам представителя Пентагона, США в результате рейда завладели информацией, которая, вероятно, поможет предотвратить будущие террористические нападения. Кроме того, Дональд Трамп вечером 25 января сдержал еще одно из своих самых громких предвыборных обещаний. Он подписал указ о начале возведения на границе с Мексикой разделительной стены высотой до 12 метров и стоимостью до 15 миллиардов долларов. За это на него с резкой критикой обрушились главы многих латиноамериканских государств, в первую очередь мексиканский президент Энрике Пенья Ньето. На 31 января в Вашингтоне были намечены переговоры Трампа и Пеньи, которые быстро отменили по инициативе Мехико. При этом Дональд Трамп не отказывается и от другого обещания – заставить платить за строительство стены самих мексиканцев. «Мексика не станет платить за строительство стены на границе с США», заявил Энрике Пенья Ньето в специальном обращении к нации, в котором он осудил указ и сопутствующие ему слова Трампа. Как подчеркнул мексиканский президент, опасное решение, вызывающее у него сожаление и неодобрение, принято Трампом именно в тот момент, когда Мехико начал переговоры с Вашингтоном о новых правилах сотрудничества в области торговли, безопасности и миграции. Ньето добавил, что правительство его страны сделает все возможное для защиты прав своих граждан на территории США.
Президент Соединенных Штатов подписал 2 указа, касающихся нашей страны. Один из них вводит новые иммиграционные правила, а второй – о строительстве стены на границе. В качестве ответной меры я попросил наше Министерство иностранных дел усилить защиту наших граждан за рубежом. 50 консульских отделений Мексики в США должны стать местами, где по-настоящему защищаются права мигрантов. Наши сограждане не останутся одиноки. Я выражаю свое неодобрение по поводу этих действий Соединенных Штатов, продолжающих строить ограждения, которые уже много лет разъединяют нас, вместо того, чтобы объединять. Мексика не верит в стены. Я говорю это вновь и вновь. Мексика не будет платить ни за какую стену.
В самом указе Трампа ничего не сообщается об источниках финансирования этого колоссального проекта, призванного, по его мнению, резко сократить приток в США нелегальных иммигрантов из государств Латинской Америки. Но чуть ранее в интервью телеканалу ABC News Трамп сказал, что возведение стены начнется в течение ближайших месяцев, и что сперва строительные работы будут финансироваться из американского госбюджета, но позднее Мексика компенсирует все затраты, цитата, на 100%. При этом 45-й президент США ясно дал понять, что рассматривает такой вариант давления на мексиканские власти, как введение специальных пошлин и налогов на все финансовые транзакции, осуществляемые гражданами Мексики из США на родину или в обратном направлении, вне зависимости от суммы платежей и их назначения, будь то крупные торговые сделки, либо скромные денежные переводы родственникам.
Все дело в том, что все это они нам компенсируют, когда настанет время. Из всех транзакций, которые проводятся с территории Мексики, нам эта стена ничего не будет стоить.
Еще раньше спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан в интервью другому американскому телеканалу MSNBC отметил, что законодатели собираются голосовать против выделения денег на строительство стены на границе. Райан добавил, что республиканские конгрессмены в целом согласны с тем, что США следует значительно усилить охрану своих сухопутных границ, и что он также знает, цитата, «другие способы заставить Мексику платить за стену». Граница США и Мексики сегодня считается самой пересекаемой в мире. Каждый год легально через нее переходят и переезжают до 350 миллионов человек. Некоторые торговцы, рабочие и фермеры могут это делать до 20 раз в день. Нелегальных мигрантов, пытающихся перейти границу только один раз, чтобы попасть в Соединенные Штаты, по оценкам правоохранительных органов и правозащитников, каждый год насчитывается до 400-450 тысяч. Львиную долю их составляют мексиканцы и граждане государств Центральной Америки – Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Никарагуа и других. Длина всей границы – 3145 километров. Причем уже много лет вдоль примерно трети ее существует система разного рода заграждений высотой в 4-5 метров, длиной чуть более 1000 километров. Еще в 2008 году журнал «Тайм» назвал эти заграждения и заборы «Великой Американской стеной» по аналогии с Великой Китайской стеной. В числе первых на все последние указы и заявления Дональда Трампа отреагировали, кроме главы Мексики, также президенты-социалисты Эквадора и Боливии Рафаэль Корреа и Эво Моралес, давно известные как своим ораторским искусством, так и яростным антиамериканизмом. Президент Эквадора сказал следующее.
Стенами и границами миграцию людей не остановить. Лучший рецепт – это солидарность, гуманизм, атмосфера мира и процветания для каждой живой души на планете. Пока не настанет эпоха справедливого распределения богатств и благ, социальные проблемы этого мира решить не удастся.
Еще ярче высказался Эво Моралес.
Я призываю президента Соединенных Штатов проводить такую миграционную политику, которая бы не просто уважала базовые принципы прав человека, но и приближала бы наступление эры единого всемирного гражданства. Братья и сестры, в этом мире не может существовать ни одного человека, на которого кто-либо мог бы навесить ярлык «нелегал».
Позднее президенты США и Мексики все-таки поговорили, но по телефону. Дональд Трамп и Энрике Пенья обсудили, как сказано в официальных сообщениях, проблемы торговых отношений и нелегальные потоки оружия и наркотиков через границу между странами. И главное, вроде бы договорились впредь не обсуждать публично тему оплаты строительства пресловутой стены на границе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Иногда мне кажется, что смерть преследует нас везде, куда бы мы ни направились. Это не цитата из фильма «Пункт назначения». Это слова Абдул-Кафе Аль-Хамда, учителя английского языка, сумевшего выбраться со своей семьей из осажденного Алеппо. Абдул-Кафе Аль-Хамда 31 год. 6 лет назад он, как и тысячи других молодых сирийцев, вышел на акции протеста против коррупции и нарушения прав человека режимом сирийского президента Башара Асада. С тех пор Аль-Хамда пришлось пережить все тяготы сирийской войны, которую он категорически отказывается называть гражданской. За это же время в его жизни произошли радостные события. Он женился и стал отцом. Опасаясь преследований со стороны властей, Аль-Хамда бежал из своей родной деревни в занятую повстанцами часть Алеппо и пробыл там до середины декабря 2016 года, когда сирийские власти наконец согласились на эвакуацию вооруженных отрядов и оставшегося мирного населения из осажденной части города. Аль-Хамда и другие сирийские активисты, регулярно писавшие в Твиттер и осуществлявшие прямые трансляции из Алеппо, самым известным, пожалуй, стал аккаунт 7-летней девочки Баны Алабет, являлись для мира важным источником информации о происходящем в осажденном городе. Подлинность их аккаунтов не раз пытались поставить под сомнение, однако все независимые расследования, в том числе с использованием открытых источников, подтвердили, они принадлежат действительно настоящим людям, живущим и передающим информацию из Алеппо. Или так было в прошлом. Видеоролики с последними посланиями из Алеппо, на котором Абдул-Кафы и его друзья прощаются с близкими в ожидании последнего штурма города, облетели весь мир. К счастью, говорит он, никто из авторов этих видео в итоге не погиб. О последних днях осады, о том, как проходила эвакуация людей из Алеппо и о своей дальнейшей судьбе Абдул-Кафы Аль-Хамда рассказал нашему коллеге Марку Крутову.
Расскажите немного о себе. Где вы родились, сколько вам лет, чем вы занимались до войны и где находитесь сейчас?
Мне 31 год. Я женат. У меня есть дочь. Ее зовут Ламар. Сегодня ей исполнилось ровно 11 месяцев. До начала войны я был учителем английского, преподавал в школах. Когда началась война, вы знаете, она не началась сразу. Сначала люди просто вышли на улицы на демонстрации, требуя свободы. Они хотели, чтобы их голос был услышан. Они не хотели, чтобы их убивали. Как это происходило. Потом началась война. Меня обвинили в терроризме, только за то, что я публично заявлял о нашем праве требовать свободы. Я переехал в занятый повстанцами восточный Алеппо. Я жил там последние 4,5 года и продолжал давать уроки английского.
Откуда вы родом в Сирии?
Я родом из Алеппо, но я родился и вырос в одной из окрестных деревень, которая все это время находилась под контролем правительственных сил. Я не могу поехать туда, и все лишь потому, что я требовал свободы.
За эти 5 лет вам приходилось брать в руки оружие, чтобы сражаться с силами Башара Асада?
Нет, я не брал в руки оружие. Единственное оружие, которое у меня есть, мой язык, мои ручки, карандаш, мои слова. И для режима Асада это оружие гораздо опаснее. Они много раз хотели арестовать меня только за то, что я говорю и пишу.
Вы сказали, что вашей дочери 11 месяцев. Она родилась в Алеппо?
Да. После того, как я перебрался в восточный Алеппо, я жил 1-2,5 года. Потом я женился, и у нас родилась дочь. Алеппо еще не был в полной осаде на тот момент. Это случилось, когда ей исполнилось 5 месяцев. Ей многое пришлось вытерпеть.
Как вам удавалось выживать в осажденном городе с маленьким ребенком?
Вы не можете представить себе страданий, которые я пережил в осажденном Алеппо. У нас не было воды, еды, электричества, медицинской помощи. Никогда не забуду день, когда моя дочь заболела. Я не мог найти ей врача. В осажденном Алеппо были врачи, но все они в тот момент были заняты другими, более серьезными случаями. Им надо было лечить людей, пострадавших при бомбежках, проводить операции по ампутации конечностей, иметь дело с травмами, представлявшими немедленную угрозу для жизни. Я не нашел врача, который мог бы помочь моей дочери. У нее была очень высокая температура, боли в животе. Я не нашел доктора. Я боролся, чтобы достать хоть какие-то лекарства для нее, но не смог. Вскоре заболела и моя жена. Молока у нее не было, чем-то помочь она не могла. Единственное, чем я мог помочь своей дочери, единственное, чем я мог ее хотя бы накормить, это толченый рис, смешанный с соленой водой. Ей это, конечно, не нравилось на вкус, но ничего другого у нас не было. Она все время плакала и просила есть.
Когда вы покинули осажденное Алеппо, это было во время официальной эвакуации?
Да, совершенно верно. Я покинул Алеппо в последний день эвакуации, если быть точным, 18 декабря. Но это была самая ужасная эвакуация, которую только можно было представить. Просто представьте, мы 20 часов сидели в автобусах без воды и без еды, без возможности сходить в туалет. Моя дочь в этом автобусе снова чуть не умерла. Когда я попросил представителей Красного Креста и Красного Полумесяца дать ей немного воды, они сказали, это запрещено. Я сказал, сбрасывать кассетные фосфорные бомбы на нас не было запрещено, а дать моей дочери немного воды запрещено. То, что мы пережили во время этой эвакуации, было ужасно.
А почему автобусы стояли без движения 20 часов?
Это своего рода унижение, которому нас решили подвергнуть войска Асада и российская армия. Мы выехали из осажденных кварталов Алеппо и направились к пригородам, которые находятся под контролем повстанцев. Но путь туда проходит через районы города, занятые правительственными войсками. Нас остановили там и не давали ехать дальше в течение 20 часов, без всякой причины. Мы спросили у представителей Красного Креста и Красного Полумесяца, почему мы стоим, в чем причина, скажите нам. Они отвечали только одно: хотите спасти свои жизни, не спрашивайте. Хотя мы, конечно, знали, что ни Красный Крест, ни Красный Полумесяц не были агентами Асада и России, ни во время эвакуации, ни до нее.
Как организаторы эвакуации отделяли мирных жителей от вооруженных ополченцев?
Это было не просто отделить одних от других. Они сказали, бойцы должны уехать последними. Так в итоге и получилось. Но не со всеми это было так просто. Один мужчина, он был ополченцем, но эвакуировался со своей семьей, со своей женой и дочерьми. Как он мог оставить их одних? Как он мог бросить свою семью, которой некуда было идти? Так что некоторые из ополченцев предпочли эвакуироваться вместе с гражданскими. Некоторые из них подверглись из-за этого чудовищному обращению. Многих просто убили.
И куда вас в итоге отвезли? Где вы сейчас находитесь?
Всех мирных жителей эвакуировали в западные пригороды Алеппо. Некоторые отправились в провинцию Идлиб. Часть отправилась в Турцию, но даже этот путь является очень опасным и дорогим. Так что большая часть эвакуированных осталась в деревнях, расположенных к западу от города. Я тоже остался здесь.
Как называется населенный пункт, в котором вы находитесь сейчас?
К сожалению, я не могу назвать деревню, где сейчас нахожусь. Авиация армии Асада бомбит соседние деревни. Они подобрались уже совсем близко к нам. Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в сельской местности к западу от Алеппо.
Где вы поселились? У вас есть в этой деревне какие-то родственники или вам предоставили крышу над головой незнакомые люди?
В первую неделю мы жили в доме тети моей жены. Потом люди предложили нам дом, в котором мы живем и по сей день.
Чем вы зарабатываете сейчас на жизнь, чтобы прокормить семью?
Это еще одна большая проблема, с которой столкнулись эвакуированные из Алеппо. Людям пришлось оставить там все – работу, дома, друзей и даже одежду. Мы уезжали из Алеппо только с той одеждой, которая была на нас самих. Больше ничего у нас не осталось. Здесь, в освобожденных от Асада районах Сирии, для нас работы нет. Хоть какая-то работа есть только для тех, кто жил здесь всегда. Я пытаюсь давать уроки английского. К счастью, как мне пообещали, скоро для меня, возможно, найдется работа в каких-то из местных школ. Я счастлив, что снова смогу заняться преподаванием.
Как вы можете описать гуманитарную ситуацию в том месте, где вы сейчас находитесь, если сравнивать ее с тем, что было в Алеппо?
Ничто не может быть хуже той ситуации, которая была в Алеппо. То, что я вижу сейчас, выглядит так. Когда мы покинули Алеппо, покинули этот ад, хотя там, пожалуй, было даже хуже, чем в аду, мы 2 недели жили вообще без бомбежек. Это было непривычно. Но сейчас бомбежки начались снова. На нас снова сбрасывают бомбы российские самолеты и самолеты авиации Асада. Люди очень напуганы. Такое ощущение, что смерть преследует людей, вышедших из Алеппо, везде, где они оказываются. Что касается гуманитарной ситуации, то здесь есть вода и пища. Да, здесь тоже нет электричества, но я хотя бы могу достать немного еды для себя и своей семьи.
Россия говорит, что она наносит удары по населенным пунктам, где есть бойцы фронта Ан-Нусра, группировки, исключенные из условий перемирия. Вы видели их?
Мне кажется, Асад и русские, когда хотят атаковать мирное население, мирных жителей, даже больницы, то всегда говорят, что атакуют Ан-Нусру и террористов. Я живу здесь около 23 дней и не видел никаких бойцов фронта Ан-Нусра или Аль-Каиды. Здесь только гражданские. Я даже не видел никого из бойцов оппозиции, которые были эвакуированы из Алеппо. Я говорю о бойцах умеренных группировок, не об Ан-Нусре. Но даже их тут нет. Вчера во время одного из таких ударов погибло много детей. Режим Асада говорит, что все это пропаганда. Мирные жители, которые погибают каждый день, это пропаганда. И еще многие погибнут, если это не остановить.
Прощальные видео из восточного Алеппо, снятые вами и еще несколькими жителями в последние дни перед падением осажденной части города, облетели весь мир, их увидели миллионы людей. Знаете ли вы что-то о том, как сложилась судьба авторов этих роликов?
К счастью, все они живы, насколько мне известно. Лина Шами жива, Беляль Абдул-Карим жив, я слышал о нем.
У вас есть в Сирии родственники, если не считать вашу жену и ребенка. Знаете ли вы, что сейчас с ними?
Да, у меня остались родственники в деревне, о которой я вам говорил, которая находится на территории, контролируемой войсками Асада. У меня также есть несколько родственников в Турции. Я никого из них не видел уже 5 лет и, конечно, очень по ним скучаю. И надеюсь когда-нибудь еще и их встретить живыми.
Вы сами не думали о том, чтобы бежать в Турцию, в Ливан или даже в Европу?
Честно говоря, я никогда не пытался бежать в Турцию, но я слышал от тех, кто это делал, что это очень опасно и очень дорого. Турция, насколько мне известно, сейчас закрыла границу. Очень многие из тех, кто пытался пересечь ее, погибли. Я даже никогда не думал об этом. Я не хочу уезжать из Сирии из-за Асада, из-за России, из-за Ирана. Это своего рода оккупация. Поверьте мне, то, что происходит в Сирии, это вовсе не гражданская война. Это война против сирийцев. Это самая настоящая оккупация Сирии. Я знаю, что Асад и Россия были бы рады, если бы мы все уехали в Европу, в Турцию или в любое другое место на земле. Они не хотят, чтобы мы здесь жили. Либо мы должны умереть. Это единственный выбор, который они нам оставляют – уехать или умереть здесь. Это же касается людей, которые находятся в других осажденных Асадом районах, например, в долине Вади-Барада. Там 100 тысяч человек, и им оставлен только один выбор – умереть от бомб, которые на них сбрасывают, или уехать в любое другое место на земле. Напомню, что мой коллега Марк Крутов беседовал с Абдул-Кафи Аль-Хамда, бывшим сирийским учителем, бежавшим из захваченного войсками Башара Асада города Алеппо. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Кандидатом в президенты от французских социалистов стал Бенуа Амон. Во втором туре открытых выборов 29 января он получил более 58% голосов избирателей, оставив позади Мануэля Вальса, набравшего менее 42%. Во втором туре праймерис участвовали около 2 миллиона сторонников левого политического лагеря, значительно больше, чем в первом туре, когда в общей сложности проголосовало порядка 1 600 000 граждан. На президентских выборах весной этого года Бенуа Амону придется противостоять еще 2 кандидатам от левого лагеря – Эммануэлю Макрону и Жану Люку Меланшону, а также лидеру правых радикалов Марин Ле Пен и кандидату от правоцентристов Франсуа Фийону, позиции которого существенно пошатнулись в последние дни в связи с громким политическим скандалом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
У социалистической партии Франции, созданной в 1971 году, избравшей тогда своим лидером Франсуа Миттерана, отныне новое лицо. 49-летний депутат парламента от департамента Эвелин, регион Иль-де-Франс, Бенуа Амон, после прихода к власти социалистов в мае 2012 года, в течение почти 2 лет являлся министром в аппарате президента Франсуа Оланда, уполномоченным по вопросам социальной экономии, солидарности и потребления. Затем неполные 5 месяцев он был министром образования. В августе 2014 года Амон подал в отставку и с тех пор не переставал критиковать политику нынешнего президента и правительства.
После Франсуа Миттерана, Лионель Жоспена, Сегален Руаяль и Франсуа Оланда я имею честь олицетворять ваши ожидания прогресса, ваши надежды на справедливость. И я желаю идти к ним новым путем. Я убежден, что против правого крыла привилегированных, правых консерваторов и разрушительных правых радикалов наша страна нуждается в левом лагере. Но это должен быть современный, инновационный, смотрящий в лицо будущему левый лагерь, воспринимающий мир таким, какой он есть, а не таким, каким он был, способный создать и принести народу желаемое будущее.
Бенуа Амон обещает французам к 2025 году запретить дизельное топливо, сократить использование атомной энергии, но еще до того, в 2018 году, ввести единый прожиточный минимум для всех граждан, вне зависимости от доходов, оказать необходимую помощь прибывающим на французскую землю мигрантам, провести референдум о новой конституции, которая ляжет в основу 6-й республики, ввести единый 7-летний президентский срок без права на переизбрание. Сирии. Какой при этом будет политика президента ОМОНа на международной арене, пока остается неясным. В его программе нет конкретики о будущих отношениях, например, с США и Россией. В одном из недавних интервью французскому телевидению он назвал ситуацию в Алеппо самой большой гуманитарной драмой последних десятилетий и заявил, что будь он президентом, непременно лично отправился бы в осажденный сирийский город, как в 1992 году в Сараево отправился Франсуа Миттеран. У левого политического крыла во Франции отныне три кандидата в президенты. Новоизбранный лидер соцпартии Бенуа Амон, Эммануэль Макрон, экс-министр экономики в правительстве Мануэля Вальса, а ныне лидер движения «Вперед», и Жан-Люк Меланшон, лидер движения «Непокорная Франция». Двое последних не принимали участие в открытых выборах соцпартии и ее союзников, но именно их в правом и праворадикальном лагере считают наиболее серьезными соперниками в предстоящей предвыборной гонке за пост президента. Наличие не одного, а сразу трех кандидатов существенно укрепляет позиции левого политического лагеря на весенних президентских выборах. На руку левым и тот факт, что единственный кандидат в президенты от правоцентристов Франсуа Фийон в настоящее время находится в центре громкого политического скандала. Политическое будущее экс-премьера в аппарате президента Николя Саркози до недавнего времени бесспорного фаворита умеренного правого крыла, теперь представляется крайне туманным. На данном этапе Фийон передал на рассмотрение следователей Национального суда по финансовым делам все документы, касающиеся работы его супруги парламентским атташе в период с 1998 по 2006 год и в 2012 году, а также ее деятельности в качестве литературного редактора издания «Revue des deux mondes». Как ранее сообщала Радио Свобода, после публикации в среду 25 января в сатирическом еженедельнике «Le Canard Enchaîné» материала о работе Пенелопы Фийон в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента, за которую она в общей сложности получила свыше полумиллиона евро из госказны, суд по финансовым делам начал расследование по подозрению в фиктивном трудоустройстве и хищении государственных средств. Франсуа Фийон назвал публикацию сатирического издания клеветой, заявил, что будет бороться за честь своей супруги и откажется баллотироваться в президенты лишь в случае подачи против него обвинений. Связанный с его именем скандал не помешал кандидату в президенты от партии «Республиканцы» активизировать свою предвыборную кампанию. В воскресенье 29 января он прибыл на политический митинг в Париже в сопровождении своей супруги и был встречен бурными аплодисментами.
Над материалом работала, напоминаю, корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Коневская. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим преимущественно за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.